Доброе утро.
Доброе утро. Можно вопросик?
Да, конечно.
А
Давили.
какое самое раннее время, которое можно начать седр в Песах? Потому что, чтобы ребенку посидеть, потому что очень тяжело ему потом. Ну, засиживаться. И какие минимальные требования, которые должен ребенок услышать в Песах?
Смотрите, тут такая вещь.
Седер, седер.
Насколько я помню, написано, седер, то есть вот эта заповедь «Расскажи своему сыну» должна произноситься над мацой и мясом Курбан Песах. То есть это должно быть там на столе. Но сегодня у нас нету жертвы пасхальной, у нас только маца есть. А это должно быть только 15-го Нисана вечером. То есть, насколько я понимаю, здесь не получится сделать это раньше, как мы делаем в субботу иногда. Ну, какие-то есть способы, да, помолиться раньше и начать сеуду раньше. Тут нет, тут надо ждать все-таки вечера, но можно как бы не затягивать с вечерней молитвой. Дома постараться сделать так, чтобы сразу начать седер после возвращения из Марива, а во сколько у вас вечером это?
У меня где-то получается, ну, где-то ближе к 9, потому что мне еще до общины минут 40 идти.
Да, 9. Но все-таки, на самом деле, седер, если ребенку тяжело и прочее, а ребенку сколько лет? 6?
Да, 6, девочка.
Ну, вообще, у нас тоже специально приняты меры для того, чтобы облегчить детям эту задачу. Вот это афикоман, который они имеют возможность тащить во время трапезы. Это отдельное приключение, потому что, ну, надо же суметь его вытащить так, чтобы папа не заметил. У меня это занимает некоторое время. Я потом вижу, просто они уже не слушают ничего, они только смотрят на него, им дают стащить наконец. Но теперь они начинают ждать возможности его мне принести. Принести это только в конце. Я сразу предупреждаю, кто заснет, я без афикомана переживу, но он свой приз потеряет. Так, получается, кто его стащил, то он будет ждать своего момента, чтобы его принести назад и получить за него приз. Так что это помогает. Но все-таки, если есть опасения, что недостаточно этой меры, можно, в принципе, сделать все очень довольно быстро. У нас написано в Агаде, что там основное, что должны услышать домочадцы, это Песах, Маца, Марор. Почему Песах, почему Маца, почему Марор? Вот эти объяснения, которые там ближе к концу года, мне кажется, уже находятся. Вот эти объяснения, если ребенок услышал, в принципе, это самое главное. Конечно, там дети очень любят про 10 казней слушать, как там все было, и они обычно знают в своих школах еще больше, чем родители уже знают. Надо находить что-нибудь, чтобы им сказать. Но, в принципе, всю Агаду прочитать можно довольно быстро, объяснять более подробно можно во время трапезы, когда ребенок может спокойно пойти спать. И эта рекомендация, в принципе, есть, когда есть маленькие дети, когда есть гости, которые, знаете, новые в этом вопросе люди, им тяжело это все. Возможно, когда женщина устала, ей тоже лучше пойти уже спать, так чтобы она не заснула во время рассуждений, во время Агады. Эти рассуждения не нужны так прямо. Главное году прочитать, если люди ее понимают, если есть русский перевод, прочитали ее, и вот эти вещи Песах, Маца, Марор объяснить, выпить 4 бокала, дать какие-то объяснения по поводу этого, все это можно сделать, в принципе, довольно быстро. Так, чтобы еще в приемлемое время ребенок пошел спать. А потом уже во время трапезы, не спеша, можно какие-то вопросы разбирать более подробно.
А почему в шаббат запрещено дарить подарки, а в Йом-Тов можно, получается?
Кто сказал, что
Вот
можно?
я имею в виду, в шаббат запрещено дарить подарки, а в
Да.
Йом-Тов можно дарить подарки.
Кто
Например,
сказал?
ситуация с Афикаманом,
Нет, нет.
приз этих.
Никто не дарит их в Йом-Тов. Я не знаю, что там рисуют художники на картинках. Если я правильно понимаю, в Йом-Тов все те же действуют законы, что и в субботу, не считая выноса там предметов или каких-то там готовки продуктов и прочее. Те вещи, которые нужны, лецорах охоль нефеш, совершать приобретения, я никогда не слышал, чтобы можно было в Йом-Тов. Что делают? Обещают ребенку, ведут с ним переговоры, что ты хочешь получить. Обычно он это еще только придумывает. Но когда несколько детей, это, конечно, интереснее, потому что никто из них не знает, кому удастся завладеть этим афикоманом. Но потом ребенок или он заранее придумывает, что он хочет попросить. Но он просит это, ему обещают. Тоже, если он попросит, я не знаю, горный велосипед за 30 тысяч долларов, я могу ему сказать, знаешь что, по Аллахе, я могу в качестве афикомана съесть любой кусочек мацы. Так что смотри, как бы ты не остался без приза вообще. И он должен подобрать такой приз, который мне будет подходить по финансовым моим возможностям. Тогда я милостиво выкуплю у него афикоман за этот приз. Но, конечно, я его дам потом. Возможно, его еще просто нет, да, его придется потом покупать.
Спасибо.
Да, Симха. Так никто больше не пришел. Да? Давайте попытаемся вспомнить, на чем мы остановились. Потому что я что-то не... Я помню, что мы уже начали, кажется, про законодательную сторону, о том, как все это бывает. Да, мы же занимаемся заповедью по поводу судьи, который сначала говорил в защиту подсудимого, да, теперь склонился в сторону обвинения. Мы говорим, что ему не следует этого делать. И не к тому же не идти за авторитетами других судей, а высказывать то, что он видит по своей логике, по своим знаниям. Кажется, мы причины мы уже посмотрели. Да, и законодательный вопрос, вот мы начали обсуждать. Единственное, что я не могу вспомнить, где мы остановились. По-моему, мы говорили про то, что если вот это, мы уже говорили, что если судья умер, там его голос засчитывается только в сторону оправдания, что будет, вот, мне кажется, про это мы не говорили, что будет, если какой-то из слушателей захочет привести аргументы в пользу обвинения? Да, суды у нас, если я правильно понимаю, всегда открытые. Не слышал я такого, чтобы был закрытый суд. Как это в некоторых странах делается, когда не хотят огласки. И причем там как устроено было? Помните, называлось Керем бы явно, виноградник в явное. На самом деле, что там был за виноградник? Виноградник это был вот ученики, которые сидели перед учителями полукругами такими. Они сидели перед учителем своим. И там было устроено как? Сидели в первом круге, и, может быть, во втором, я не знаю, на сколько кругов это было разделено, но впереди сидели члены самого Синедриона, 71 человек, во главе с председателем, и они как бы судили и рядили, как рассуждая об аллахических каких-то вопросах, так и рассматривая дела, которые им принесли на суд. Но они были не единственными. То есть дальше полукругами сидели ученики. Причем там была своя иерархия. Человек, который только пришел обучаться, он садился в самый конец. И потом постепенно, когда освобождалось место в Синедрионе, в него приглашали кого-то из самого первого круга, самых старых, опытных учащихся, которые уже давно это слушали, которые проходили экзаменовку, которые сами уже стали мудрецами большими. Когда освобождалось место в Синедрионе, значит, туда приглашали очередного мудреца, который этого достоин. А в это время ученик, который немножко не дошел до уровня мудреца, он переходил в более ближний круг и так далее. С самого конца, да, ученики могли продвигаться вот таким образом. Так это работало. И они тоже могли иногда высказываться, когда им позволялось участвовать в обсуждении и прочее. Другое дело, что их голос не учитывался при голосовании Синедриона, но обсудить, если им было что сказать, их могли выслушать. И вот если такой один из учеников хочет привести аргументы в пользу обвинения, в данном случае ему слова не давали просто. То есть мы видим, все делается так, так, чтобы то есть Тора сама предписала, да, судьям стараться вот всякими, можно сказать, даже ухищрениями какими-то не допустить, чтобы человека казнили. Если все-таки Всевышний хочет, чтобы казнили, он устроит так, что да, аргументы будут настолько железными, что никому не удастся ничего сделать, и человека казнят. Но вот если кто-то из учеников, например, хочет высказаться, ему не дадут высказаться в пользу обвинения. Но если он вскочил, скажем, или там не поняли судьи, что, в какую сторону он хочет сказать, он как-то хитро, или просто, знаете, бывает, он вбросил в воздух как бы два слова, которым все стало ясно, что это какая-то логическая деталь, которая, скажем, была упущена или еще не рассмотрена, и уже нельзя игнорировать. То, что он сказал, конечно, это надо будет рассмотреть. Да, заниматься лицемерием никогда у нас не позволено. Если уже есть какая-то информация или какая-то логика поступила на рассмотрение, надо ее рассмотреть. Но пока ни у кого нету никаких соображений, или были соображения, их уже отвергли в пользу его обвинения, то новых соображений к обвинению мы не будем выслушивать. При этом, если он предлагает высказаться в защиту, его, мало того, его не просто ему дадут слово, а его прямо включат в состав Синедриона. Так пишет Хинух, и я не очень понимаю, куда денутся остальные, или просто Синедрион станет больше. Причем написано, если он говорит, ну, вещи, которые обладают под каким-то действительно логикой и содержанием, это действительно стоящие к рассмотрению вещи, тогда его даже оставят в составе Сангедрина и на потом. Понимаете, Синедрион, получается, станет больше на одного человека. Это очень интересная вещь. А если же он говорит что-то, что сразу оказывается, ну, знаете, бывает, человек еще все-таки, может быть, из начинающих учеников, и он говорит что-то не совсем к месту, не по делу, ну, как бы логики в этом большой нет, легко опровергнуть. То есть не стоящие какие-то доводы он приводит. Все-таки из вежливости его еще оставят среди этих судей сидеть до конца дня. Настолько подчеркнуто как бы поощряется что-то, чтобы человека защитить. И мы с вами, может быть, увидим, не помню, говорили, может, уже когда-то об этом, что там были еще приняты Талмуды, да, трактат Сангедрин. Там как раз это описывается, особенно в 6 главе, если я правильно помню, целая система, которая была предусмотрена в судопроизводстве еврейском, вплоть до последнего момента перед тем, как человека казнили, все еще была возможность отозвать и все дело начать заново, если хоть кто-то каким-то образом давал понять, что у него есть что-то сказать в защиту. При этом, если даже самый подсудимый заявляет, что у него есть какие-то доводы в свою защиту, его тоже выслушивают и учитывают, и обсуждают, но это только в том случае, если видно, что в этом есть смысл. Он просто какую-то ерунду говорит. Спеть песенку «Он не виноват» не получится здесь. Тут нужно именно нужно какие-то конкретные доводы привести. Мне кажется, что даже были... Я про эту я не помню, а то, что Талмуд говорит по поводу человека, которого уже вели на казнь, там было какие-то люди, если говорится, доводы, которые имеют смысл, для этого нужны были мудрые люди, ученые, которые сразу услышат, в этом есть смысл или нет. Если нет смысла, они могут игнорировать. А если есть смысл, они тогда вернут все обратно на новое обсуждение. Здесь мы и так обсуждаем то, что люди находятся на суде, так там все судьи понимают, что к чему. Поэтому если он сказал что-то, что имеет смысл обсуждать, это будут обсуждать. Если нет, то скажут ему извини. Вот эти подробности по поводу исполнения этой заповеди, все это рассматривается в 7 главе трактата Санхедрин. Теперь он говорит, это распространяется на мужчин, но не на женщин, поскольку женщины не являются судьями, и мы это уже упоминали неоднократно, и почему-то именно здесь он говорит, и чтобы читатель не возмущался этим утверждением, говорю, а как же вот была пророчица Двора, про нее сказано, Двора Навия, Эшет Лапидот, Шафтает Исраэль. Хорошая кушия, да? Говорят, женщина не может быть судьей. А вот же Двора была. Один из ярчайших примеров. Как это объяснить? Как это объяснить? Хинух говорит. Прежде всего, можно объяснить, что Двора не работала как судья официальный. Она была действительно человек великой мудрости, она обладала какими-то невероятными знаниями, где-то сидела, подслушивала, как отец учится, не знаю, были ли она не одна была такая женщина в еврейской истории. Я, кстати, помню историю про какую-то дочь Рошишивы, мне кажется, вдову или дочь, что когда этот Рошишива умер, она заменила его фактически на посту, она сидела за занавеской и говорила, что тут ученики слушали. Сегодня, конечно, не допустили бы даже такого, но, в принципе, мы видим, что это не... То есть нету чего-то такого железного, что женщина вот должна сидеть в кухне возле плиты и не вякать никогда. Такого нету. Просто обычно действительно женщины не достигали такого уровня познаний и так сказать, еще каких-то качеств, которые нужны, чтобы руководить или там преподавать ешивых и прочее. Но исключения, они могут быть. Другое дело, что вот те вещи, которые Тора не позволяет, чтобы женщина, если была судьей, то она не может быть судьей. Какая бы великая мудрость у нее ни была. И здесь он говорит, она была очень мудра, она была пророчица даже. Хотя то, что она пророчит, это просто свидетельство о ее высоком духовном уровне. Во-первых, и о ее мудрости, и разных других хороших качествах. Но, в принципе, к судопроизводству как раз ее пророческие способности не должны иметь отношения. Так же, как и во всех остальных случаях. Судьи судят по логике, не по пророчеству. Если вы помните эту историю, которая наверняка всем... Одна из самых первых историй, я думаю, которые люди узнают, когда начинают знакомиться с принципами, как работает принятие законов в еврействе, они слышали эту историю про ручей, который потек вспять, про дерево и про прочее. Слышали вы эту историю?
Нет, нет, не слышал, к сожалению.
А, эту историю вы не слышали? Я думаю, про нее стоит упомянуть отдельно, чтобы понять, в принципе, как у нас работает это все. Раби Элиэзер, великий Раби Элиэзер, про него, наверное, вы слышали, один из учеников Раббана Йоханана бен Закая в эпоху разрушения второго храма, в котором жили. Он был невероятно... Он пришел в юности учиться, он был не ученым, не с детства учился, и он невероятно поднялся в этих знаниях, он очень усердно, упорно учился, и он достиг уже очень скоро высоты самого великого мудреца в свое поколение, то, что о нем говорили его современники, учителя, какие-то просто совершенно невозможные вещи, насколько он владел всей Торой и прочее. При этом с ним было немножко... О, сейчас непонятны ваши слова.
Это начало Пиркей де Раби Элиэзер, да?
Да-да-да, там в начале Пиркей де Раби Элиэзер рассказывается его история. И потом мы видим, в Талмуде много приводится разных обсуждений, в которых он участвовал. Он знал сам, что он намного превышает своих современников по знаниям. И поэтому в одной истории получилась такая вот странная вещь, что все мудрецы буквально спорили с ним по какому-то вопросу, где ему было совершенно очевидно, что закон говорит вот так. И все мудрецы буквально просто весь остальной Синедрион с ним не соглашались и говорили «нет, нет, наоборот». Я сейчас не помню, что. Они спорили о какой-то вопросе, там, тума и таара, какой-то печки, которая присоединена к полу, как-то нет. Сейчас не принципиально, о чем они спорили. Важно, что он был настолько уверен в своей правоте, что он не мог понять, как они спорят с ним. Поэтому, простите, сейчас я беру шумовые источники. Да, он был настолько уверен, что при том, что он знал, что он, его познание намного глубже, чем у большинства, как минимум, даже самых крупных ученых его современников. И он настаивал на своем, они спорили, на что обычно делается. Если есть спор, то решается голосованием. Казалось бы, простое. Именно в этом случае голосование имеет смысл, и Тора специально предписывает для этого. Тут мы с вами уже изучаем частично эти заповеди, связанные с этим, когда идти за большинством судей, когда не идти. В этом случае не было вопроса никакого. Но он сказал им, знаете что, если я прав, пусть вот это дерево вырвется с корнями, рожковое дерево там росло снаружи, пусть оно вырвется с корнями, из воздух поднимется, и вы увидите, что я прав. Так и произошло, вы знаете. Ну, что бы мы сегодня сказали, если бы мы такое увидели? Мы бы там под стол залезли бы, сказали, Раби Элиэзер, все, вообще вопросов нет. Стал его старинный приятель и зачастую оппонент по спорам, но они, насколько я помню, действительно очень друг друга ценили, дружили. Раби Йошуа, один тоже из самых великих учителей Израиля того поколения, он сказал, нельзя приводить доказательства из деревьев. Все. Тогда Раби Лейзер сказал, знаете что? Вода поднимется вспять в ручье, если я прав. И они увидели, что вода в ручье потекла наверх. То есть уже не только какое-то... Я понимаю, что это принципиальные все были вещи, когда новое что-то требовало от природы, и природа слушалась его слова. И все равно Раби Йошуа сказал, я из этого тоже нельзя привести доказательства. Тогда он сказал, пусть стены нашего учебного дома подтвердят мою правоту, и стены стали склоняться, но Раби Йошуа встал и крикнул на них, что вы вмешиваетесь? Здесь мудрецы спорят о законе, а вы ваше какое дело? И стены остановились, написано, наклоненными из уважения к Раби Лезеру, и при этом остановились из уважения к Раби Йошуа. Что там такое было? Тогда знаете, что Раби Лезер видел, что они никак не соглашаются? Комментаторы задаются, конечно, вопросом, почему? Почему вообще Раби Лезер так настаивал на своей правоте? Ведь он тоже не хуже нас с вами знает этот закон, что решение принимается по большинству, и если есть спор, значит, надо проголосовать, и все. Что он тут начинает устраивать чудеса? И это же не он творил какие-то чудеса, знаете, каббалистическими какими-то заклинаниями или что. Нет, он именно призывал мироздание подтвердить его правоту. И сейчас я вам расскажу конец этой истории. Я просто хочу сразу вернуть сюда один комментарий, который мне очень важен, чтобы понять, что делал Раби Лезер. Потому что если мы не понимаем обе стороны, мы не понимаем главного в истории. А он считал, что они не соглашаются с ним по личным мотивам. Не то, что личный против него, а просто им неприятно признать свою неправоту. Как-то он считал, что вопрос настолько ясный, и здесь они ошиблись, и теперь им не хочется признавать свою неправоту. Конечно, опять же, я не думаю, что он их подозревал, знаете, как в том, как я сейчас это грубо говорю, да, что люди знают, что они неправы, и просто из упрямства спорят. Это вообще недостойно называться раввинами, судьями, тем более членами Синедриона, высшего органа еврейского законодательства, нет. Но он, я думаю, имеется в виду, что он подозревал, что их, знаете, как бы вот подсознательное осознание того, что они здесь ошиблись, не давало им честно взглянуть до конца на все его доводы, и они приводили какие-то несущественные с его точки зрения доводы в свою пользу. И поэтому он настаивал, продолжал настаивать на своей правоте, вызывая даже к их какому-то уже чувству, не только к логике, хотя в законодательстве не работают никакие чувства. Но он говорил, просто одумайтесь, да, я так понимаю. Для этого он делал, вызывал к природе, и природа ему откликалась, потому что он знал, что он прав. Просто знал это. Да, и был убежден, что если они как-то задумаются еще раз, они признают его правоту. И тогда он сказал, если я прав, пусть голос неба подтвердит. И раздался, что вы думаете, голос с неба. Да, там уже не было пророчества. Это время, это талмудическая эпоха описывается. Уже к концу второго храма уже не было пророков. Все пророки закончились в начале эпохи второго храма. И тогда, а они уже жили после разрушения его. И тогда все-таки они услышали голос с неба, имеется в виду вот именно такое остаточное чувство, которое оставалось тогда у великих людей. Оно, кстати, в наше время было иногда замечено у разных. Просто не любят это подчеркивать и афишировать, но знают про тех или про других больших очень людей, очень чистых душой и очень наполненными сильными знаниями Тора, что у них есть понятие такое руаха кодеш, то есть они способны видеть и понимать вещи, которые недоступны простому человеку. И много раз люди, которые ходили вот спрашивать великих раввинов о каких-то вещах, они потом были просто под впечатлением от того, насколько тем открывались какие-то вещи, которые просто так не могут открыться человеку. То есть это было потом, ну, можно убедиться, проверка простая бывает, да, когда человек что-то говорит, оно так и происходит. Так вот он как бы обратился уже за помощью к голосу этому с неба. И раздался голос с неба, который мудрецы услышали. Что вы спорите с Раби Лезером? Раби Лезер прав. Мало того, он всегда прав. Аллаха должна быть установлена, как он говорит. Ну, что бы мы с вами сказали после такого? Уж просто все, некуда вообще деваться. Встал Раби Йошуа и сказал «Ло башамаем ги». В Торе в самой написано, что она не на небесах. После того, как Всевышний отдал ее Известно, что когда Моше Рабейну умер, Йошуа и забыли, там был траур большой, и забыли какие-то законы из-за траура, очень расстроились. Йошуа попросил Всевышнего восполнить ему эти законы, так как давалось Моше Тора, чтобы он ему дал последний кусочек какой-то, который забыли, там какие-то законы. Да, Всевышний сказал, нет, закончено, передача Тора закончена, теперь она на земле, вы должны вывести недостающие законы из тех, которые уже есть, это возможно, ну, наверное, если не очень много утрачено, из всего остального здания Тора можно вывести недостающие куски, так и сделали. Посадили Отниэля бен Кназа, одного из самых мудрейших людей того времени, и работали с ним мудрецы, и вот он все восстановил. Но дать с неба какое-то указание теперь уже невозможно. Знаете, Раби Йошуа отвечает голосу с неба. Это надо же каким обладать, понимаете, с пониманием четким вещей и не бояться ничего. И на этом закончилась история. Говорят, что потом они приняли такой закон, не так, как собирался Раби Элиэзер настаивал, приняли против, как они по большинству. А Раби Элиэзер, который продолжал настаивать на своем и не соглашался с ними, еще и был объявлен такой неопределенный бойкот мудрецов. Им очень неприятно было это делать, но они не хотели, чтобы у людей, которые слушают, да, учеников и прочих, чтобы у них возникло две Торы. Тора всегда должна быть одна. А потом, главное, встретили мудрецы пророка Ильяу. Тоже было явление нечастое, но большим мудрецам иногда являлся. И он сказал им по поводу этой истории. Знаете, его спросили, ну и что было, как вот отреагировали, мы же так возразили, а был голос с небес. А он сказал, Всевышний покачал головой как бы и сказал, победили меня мои сыновья. Что имеется в виду, что это было испытание. Их проверили на прочность, что называется. Мы бы, думаю, ползли бы под столы. Но они сказали, нет, мы придерживаемся Торы. Из Торы нас не может сдвинуть никто. Даже ее автор, как бы получается, он испытывал их, поддадутся ли на это. Нет, они не должны были поддаваться. У них было четкое введение закона. Они всю логику использовали, которую могли. Закон принимается на земле. Даже если он принимается не под тем рамкам, которые, казалось бы, хотели бы принять его на небесах, да, возможно, в небесной Шиве действительно Аллаха, закон был принят, по мнению Раби Элиэзера, но в земной академии было принято не так, и это стало законом. Понятно, что это все делалось тоже в схеме Торы. Если просто люди, как называется, от балды просто сказали бы какую-то ерунду, это не закон, это ничего. Да, но когда сидели великие мудрецы и по всем правилам Торы исследовали, логику все запустили и решили, что оно вот так, значит, оно вот так. И Аллаха принимается по их мнению, и все на земле обязаны ее выполнять так, как они сказали. Потому что в Торе же всегда есть несколько возможностей, как вывести Аллаху. Вопрос, как она выводится на практике, этот вопрос, он отдан мудрецам, которые живут здесь и в наше время. Это я все говорил к тому, как происходит наше судопроизводство.
Можно два вопроса?
Ну, пожалуйста.
Ну, история, вот я помню ее, вот когда раздался голос с небес, и поспорили, и что Тора дана здесь, на земле. Но сразу здесь вспоминается история со школой Гилеля и школой Шамая, потому что когда их как бы спор остановился из-за голоса небес, тогда встает вопрос.
Очень хорошо вы говорите.
Кто прав? Кто прав?
Очень хорошо вы говорите. Но там немножко другое было. И ломаются копья, если честно, ломаются на эту тему копья комментаторов, как эти две истории увязать. Вроде, с одной стороны, не должен голос с неба вмешиваться в принятие закона, да, с другой стороны, мы видим, что так и вмешался, и мало того, вмешался и приняли. Но одно дело, когда у нас нет, когда у нас нету четкого представления, как, то есть по правилам, есть правила определенные, скажем так. Если голос с небес противоречит правилам, я для себя это вкратце отвечаю так, но я вам сразу признаюсь честно, что вопрос более сложный, и я не смогу вам сейчас на кончике вилки все это изложить. Это очень тяжелая тема. Но на кончике вилки я бы сказал так. Когда есть четкие правила, как принимать закон, голос неба не может эти правила опровергнуть, не может идти против правил, скажем так. Да? Никакое пророчество, никакой голос неба ничего не поможет, если принят закон по правилам, которые сама Тора дала, как его принимать. Другое дело, когда шел принципиальный вопрос, какой школе следует надо следовать, школе Бет-Шамая, школе Бет-Гилеля, и там много разных законов может быть. И это принципиальный подход просто, да, это не конкретную алаху какую-то обсуждали, обсуждали, какой подход выбрать. То там были свои аргументы, свои доводы. Школа Шамая считалась более острого ума люди, чем школа Гилеля. Школа Гилеля, по-моему, была более многочисленная, если я не ошибаюсь. И это, кстати, более важный аргумент, потому что если мудрецы достаточного уровня, то то, что один более еще острого ума, это уже не так важно, как мы, кстати, в нашей с вами заповеди учим. Важно то, как Всевышний дал этому мудрецу понимать, если он, конечно, уровня мудреца, просто какой-то недоумок и недоучка не может прийти и что-то говорить. Но если это уже мудрец Торы, то то, что другой мудрец еще более великий, чем он, это не дает ему преимущества в этом плане. Поэтому, я как понимаю, в принципе, оно должно было идти по Бет-Хилелю. Но голос неба как бы это подтвердил. Так я для себя объясняю вкратце, но сразу вам честно говорю, что есть еще на эту тему много сложных всяких изысканий, но пока, чтобы жить спокойно, это вот так.
А еще один вопрос. В Мишне Сангедрин сказано, что человек в зале, если идет вопрос материальных каких-то споров, то может высказаться в ту и другую сторону, а судьи должны высказываться только в сторону обвинения. И из-за этого возникает мнение, что судья, он уже считается как, выступая в сторону обвинения, он и уже выносит какой-то обвинительный характер, уже становится на сторону против осужденного. Это вопросы казни. Если вопросы казни касаются, тогда не, как бы не противоречит это как-то в системе правосудия, когда на сторону обвинения должен какой-то выступать, ну, прокурор или вот человек, который ну, показывает против судимого какое-то дело, а судья должен и ту, и другую точку принимать. Или вопрос в том, что тогда не было такого человека, который идет против осужденного, и судья уже выступает за такого человека.
Смотрите, сейчас уже мне время требует дальше куда-то продвигаться. Давайте в следующий раз мы вернемся к этому вопросу.
Да, хорошо.
Тогда до
Спасибо.
свидания, всего доброго, Песах кошер весамеах.